Глава 16. Бастион Сен-Жерве. Явившись к своим друзьям, Д'Артаньян застал их всех вместе в одной комнате. Атос о чем-то размышлял, Портос покручивал усы, Арамис молился по прелестному небольшому молитвеннику в голубом бархатном переплете.
«Черт возьми, господа», — сказал Д'Артаньян, — «надеюсь, вам надо сообщить мне что-нибудь заслуживающее внимания, иначе, предупреждаю, я не прощу вам, что вы заставили меня прийти, не дав мне отдохнуть после нынешней ночи, после того, как я брал и разрушал бастион. Ах, как жаль, господа, что вас там не было! Жаркое было дело!»
«Мы попали в другое место, где было тоже не холодно», — ответил Портос, придавая своим усам неподражаемый изгиб.
«Тсс!» — вставил Атос. «Ого!» — сказал Д'Артаньян, догадываясь, почему мушкетер нахмурил брови. «По-видимому, у вас есть что-то новое?»
«Арамис, вы, кажется, третьего дня завтракали в кальвинистской харчевне у нечестивца?» — спросил Атос.
«Да». «Каково там?» «Я-то плохо поел, был постный день, а там подавали только скоромное».
«Как?» — удивился Атос. «В морской гавани вдруг нет рыбы?»
«Они говорят, что дамба, которую сооружает господин кардинал, гонит всю рыбу в открытое море», — пояснил Арамис, снова принимаясь за свое благочестивое занятие.
«Да я вас не об этом спрашивал, Арамис. Я вас спрашивал, вполне ли свободно вы себя там чувствовали и не потревожил ли вас кто-нибудь?»
«Кажется, там было не очень много докучливых посетителей. Да, в самом деле, для того, что вы намерены рассказать, Атос, нечестивец нам подходит».
«Так пойдемте к нечестивцу», — заключил Атос. «Здесь стены точно бумажные».
Д'Артаньян, привыкший к образу действий своего друга и по одному его слову, жесту или знаку, тотчас понимавший, что положение серьезно, взял Атоса под руку и вышел с ним, ни о чем больше не спрашивая. Портос и Арамис, дружески беседуя, последовали за ними. Дорогой они встретили Гримо. Атос сделал ему знак идти с ним. Гримо по привычке молча повиновался. Бедняга дошел до того, что уже почти разучился говорить. Друзья пришли в харчевню. Было 7 часов утра, и начинало уже светать. Они заказали завтрак и вошли в зал, где, как уверял хозяин, их никто не мог потревожить. К сожалению, время для тайного совещания было выбрано неудачно. Только что пробили утреннюю зарю, и многие, желая стряхнуть с себя сон и согреться от утренней сырости, заглядывали в харчевню выпить мимоходом стакан вина. Драгуны, швейцарцы, гвардейцы, мушкетеры и кавалеристы быстро сменялись, что было весьма выгодно хозяину, но совершенно не соответствовало намерениям 4 друзей. Поэтому они очень хмуро отвечали на приветствия, тосты и шутки своих боевых товарищей.
«Полно, господа», — сказал Атос. «Мы еще чего доброго поссоримся здесь с кем-нибудь, а нам это сейчас вовсе не кстати. Д'Артаньян, расскажите нам, как вы провели эту ночь, а про свою мы вам расскажем после».
«В самом деле», — вмешался один кавалерист, слегка покачиваясь и держа в руке рюмку водки, которую он медленно смаковал. «В самом деле, вы сегодня ночью были в траншеях, господа гвардейцы, и, кажется, свели счеты с ларошельцами».
Д'Артаньян посмотрел на Атоса, как бы спрашивая его, отвечать ли непрошенному собеседнику.
«Ты разве не слышишь, что господин де Бюзини делает тебе честь и обращается к тебе?» — спросил Атос. «Расскажи, что произошло сегодня ночью, раз эти господа желают узнать, как было дело».
«Вы взяли пастион?»
— спросил швейцарец, который пил ром из пивной кружки.
«Да, сударь», — поклонившись, ответил Д'Артаньян. «Нам выпала эта честь. Мы даже подложили, как вы, быть может, слышали, под один из его углов бочонок пороху, и когда порох взорвался, получилась изрядная брешь. Да и вся стальная кладка, бастион-то ведь не новый, расшаталась».
«А какой это бастион?» — спросил драгун, державший насаженного на саблю гуся, которого он принес зажарить.
«Бастион Сен-Жерве», — ответил Д'Артаньян. «Под его прикрытием ларошельцы беспокоили наших землекопов». «Жаркое было дело?» «Да еще бы! Мы потеряли 5 человек, а ларошельцы 9 или 10».
«Черт возьми!» — воскликнул швейцарец,
который, несмотря на великолепный набор ругательств, существующих в немецком языке, усвоил привычку браниться по-французски. «Но, вероятно, они пошлют сегодня землекопную команду, чтобы привести бастион в исправность?» «Да, вероятно», — подтвердил Д'Артаньян.
«Господа, предлагаю пари», — заявил Атос.
«О, та, пари!» — подхватил швейцарец.
«Какое пари?» — полюбопытствовал кавалерист.
«Погодите», — попросил драгун и положил свою саблю, как вертел, на два больших железных тагана, под которыми поддерживался огонь. «Я хочу тоже участвовать». «Эй, горе-трактирщик, живо подставь противень, чтобы не потерять ни капли жиру этого драгоценного гуся!»
«Он прав», — сказал швейцарец. «Гусиный жир очень вкусно с вареньем».
«Вот так», — облегченно вздохнул драгун.
«А теперь перейдем к нашему пари. Мы вас слушаем, господин Атос».
«Да, что за пари?» — осведомился кавалерист.
«Так вот, господин де Безиньи, я держу с вами пари», — начал Атос, «что трое моих товарищей, господа Портос, Арамис и Д'Артаньян, и я позавтракаем в бастионе Сен-Жерве и продержимся там ровно час, минута в минуту, как бы ни старался неприятель выбить нас оттуда».
Портос и Арамис переглянулись. Они начинали понимать, в чем дело.
«Помилосердствуй», — шепнул Д'Артаньян на ухо Атосу. «Ведь нас убьют».
«Нас еще вернее убьют, если мы не пойдем туда», — ответил Атос.
«Честное слово, господа, вот это славная пари!» — заговорил Портос, откидываясь на спинку стула и покручивая усы.
«Да, я его принимаю», — сказал де Бюзини. «Остается только уговориться о закладе».
«Вас четверо, господа, и нас четверо. Обед на 8 человек, какой каждый пожелает», — предложил Атос. «Что вы на это скажете?»
«Превосходно», — заявил де Бюзини.
«Отлично», — подтвердил драгун.
«Итет», — согласился швейцарец.
Четвертый участник, игравший во всей этой сцене немую роль, кивнул головой в знак согласия.
«Ваш завтрак готов, господа», — доложил хозяин.
«Так принесите его», — распорядился Атос.
Хозяин повиновался. Атос подозвал Гримо, указал ему на большую корзину, валявшуюся в углу зала, и сделал такой жест, словно он заворачивал в салфетки принесенное жаркое. Гримо сразу понял, что речь идет о завтраке на лоне природы, взял корзину, уложил в нее кушанье, присоединил к ним бутылки и повесил корзину на руку.
«Где же вы собираетесь завтракать?» — спросил хозяин.
«Не все ли равно?» — ответил Атос. «Лишь бы вам заплатили за завтрак». И он величественным жестом бросил на стол 2 пистоля.
«Прикажете дать вам сдачи, господин офицер?» — спросил хозяин.
«Нет, прибавь только 2 бутылки шампанского, а остальное пойдет за салфетки».
Дело оказалось не таким прибыльным, как трактирщик думал сначала, но он наверстал свое, всучив 4 участникам завтрака 2 бутылки анжуйского вина вместо шампанского.
«Господин де Бюзини», — сказал Атос, — «угодно вам поставить ваши часы по моим или прикажете мне поставить свои по вашим?»
«Отлично, милостивый государь», — ответил кавалерист, вынимая из кармана великолепные часы, украшенные алмазами. «Половина 8-го».
7:35, — сказал Атос. «Будем знать, что мои часы на 5 минут впереди ваших, милостивый государь».
Отвесив поклон остолбеневшим посетителям трактира, 4 молодых людей направились к бастиону Сен-Жерве в сопровождении Гримо, который нес корзину, сам не зная, куда он идет. Он так привык беспрекословно повиноваться Атосу, что ему и в голову не приходило об этом спрашивать. Пока 4 друга шли по лагерю, они не обменялись ни единым словом. К тому же по пятам за ними следовали любопытные, которые, прослышав о заключенном пари, хотели посмотреть, как наши друзья выпутаются из этого положения. Но как только они перешли за линию лагерных укреплений и очутились среди полей, Д'Артаньян, бывший до сих пор в полном неведении, решил, что настало время попросить объяснений. «А теперь, любезный Атос, — начал он, — скажите мне, прошу вас, куда мы идем?»
«Как видите, — ответил Атос, — мы идем на бастион».
«А что мы там будем делать?»
«Как вам известно, мы будем там завтракать».
«А почему мы не позавтракали у нечестивца?»
«Потому что нам надо поговорить об очень важных вещах, а в этой харчевне и 5 минут невозможно побеседовать из-за назойливых людей, которые то и дело приходят, уходят, раскланиваются, пристают с разговорами».
«Сюда, по крайней мере», — продолжал Атос, указывая на бастион, — «никто не придет мешать нам».
«По-моему, мы могли бы найти какое-нибудь укромное место среди дюн на берегу моря», — заметил Д'Артаньян, проявляя ту осмотрительность, которая так хорошо и естественно сочеталась в нем с беззаветной храбростью,
«где все бы увидели, как мы разговариваем вчетвером, и через каких-нибудь 15 минут шпионы кардинала донесли бы ему, что мы держим совет».
«Итак?»
«Да», — подхватил Арамис, — «Атос прав. Анимадверте ин дезерту. Их замечают в пустыне».
«Было бы неплохо забраться в пустыню», — вставил Портос. «Но вся штука в том, чтобы найти ее».
«Нет такой пустыни, где бы птица не могла пролететь над головой, где бы рыба не могла вынырнуть из воды, где бы кролик не мог выскочить из своей норки. А мне кажется, что и птицы, и рыбы, и кролики все стали шпионами кардинала. Так лучше же продолжать начатое нами предприятие, отступиться от которого мы, впрочем, уже и не можем, не покрыв себя позором. Мы заключили пари, которое не могло быть преднамеренным, и я уверен, что никто не угадает его настоящие причины. Чтобы выиграть наши пари, мы продержимся час на бастионе. Либо нас атакуют, либо этого не случится. Если нас не атакуют, у нас будет достаточно времени поговорить, и никто нас не подслушает. Ручаюсь, что стены этого бастиона не имеют ушей. А если нас атакуют, мы все-таки сумеем поговорить о наших делах, и к тому же, обороняясь, мы покроем себя славой. Вы сами видите, что как ни поверни, все выходит в нашу пользу».
«Да», — согласился Д'Артаньян, — «но нам не миновать пули».
«Эх, мой милый», — возразил Атос, — «вы отлично знаете, самые опасные пули не те, что посылает неприятель».
«Но мне кажется», — вмешался Портос, — «что для подобной экспедиции следовало бы захватить мушкеты».
«Вы глупы, друг Портос. Зачем обременять себя бесполезной ношей?
Когда я нахожусь лицом к лицу с неприятелем, мне не кажутся бесполезными исправный мушкет, дюжина патронов и пороховница».
«Да разве вы не слышали, что сказал Д'Артаньян?»
«А что сказал Д'Артаньян?»
«Он сказал, что во время ночной атаки было убито 9-10 французов и столько же ларошельцев».
«И что дальше?»
«Их не успели ограбить, не так ли? Ведь у всех были в то время дела поважнее».
«Так что же?»
«А то, что мы найдем там их мушкеты, пороховницы и патроны. И вместо 4 мушкетов и дюжины пуль у нас будет 50 ружей и 100 выстрелов в запасе».
«О, Атос, поистине ты великий человек!» — воскликнул Арамис.
Портос наклонил голову в знак того, что он присоединяется к этому мнению. Одного только Д'Артаньяна не убедили, по-видимому, доводы Атоса.
Гримо, вероятно, разделял опасения юноши. Видя, что все продолжают идти к бастиону, в чем он вначале сомневался, он дернул своего господина за полу. «Куда мы идем?» — сделал он вопрошающий жест. Атос указал ему на бастион. «Но нас там ухлопают», — продолжал все на том же языке жестов безмолвный Гримо. Атос возвел глаза и руки к небу. Гримо поставил корзину на землю и сел, отрицательно покачав головой. Атос вынул из-за пояса пистолет, посмотрел, хорошо ли он заряжен, взвел курок и приставил дуло к уху Гримо. Гримо живо вскочил на ноги. Атос знаком приказал ему взять корзину и идти вперед. Гримо повиновался. Единственное, что выиграл Гримо этой минутной пантомимой, это то, что из арьергарда он перешел в авангард. Взобравшись на бастион, 4 друга обернулись. Более 300 солдат всех видов оружия столпилось у заставы лагеря, а чуть поодаль от всех остальных можно было различить господина де Бюзиньи, драгуна, швейцарца и 4-го участника пари. Атос снял шляпу, насадил ее на острие шпаги и помахал ею в воздухе. Зрители ответили на его приветствие поклонами, сопровождая это изъявление вежливости громкими возгласами «Ура!», долетевшими до наших смельчаков. После этого все четверо скрылись в бастионе, куда уже успел юркнуть Гримо.